Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как создаются популярные книги? Почему нам так интересно, что делается в самом центре человеческой тьмы? Можно ли написать интеллектуальный мистический триллер? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Лоцман по литературе. Сегодня я могу смело сказать, что сегодня мы Лоцман по современной литературе, потому что будем говорить о самой горячей новинке. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель Роман Канушкин. Роман, добрый день.
Добрый день, Игорь. Рад снова вас видеть.
Да, очень рад. Очень рад вас видеть. Ну что ж, сегодня мы поговорим про... Сегодня рубрика «От первого лица», и у меня в гостях писатель Роман Канушкин, который представит свою новую книгу «Телефонист». Ну, начну я сегодня не с ваших книг, но для начала, дорогие друзья, вы можете задавать вопросы моему гостю, писателю Роману Канушкину. «Телефонист» еще, насколько я помню, до... того, как даже написался, уж до того, как был издан, права на экранизацию купил очень известный продюсер Александр Цикало, да, продюсер таких сериалов, как «Метод» и «Триггеры». «Триггеры» совсем свежие.
Еще сериалы. Про Троцкого.
Да, еще и про Троцкого. Ну, там у него...
Еще Троцкий и Гоголь.
Да-да, там много-много, да. Довольно много, да. Начну. И, дорогие друзья, вы можете присоединяться к нам. Мы сегодня будем говорить про остросюжетную прозу, поэтому ответьте, пожалуйста, любите ли вы остросюжетную прозу. Какие авторы вам нравятся? Читали ли вы книги Романа Канушкина? И можете нам написать непосредственно под трансляцией. Также вы можете нас послушать на сайте theos.fm. И в группе передачи «Эпиграф» во ВКонтакте и Фейсбуке пишите, нам очень интересно ваше мнение. Начну я не с ваших книг, Роман, а буквально вот со свежего мероприятия в воскресенье на международной московской книжной ярмарке, которая проходила в этом году, проходила в Манеже со всеми, в общем-то, ограничениями, с масками и так далее и тому подобное. Вот расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от ярмарки, что вам больше всего запомнилось, как прошла встреча с читателями?
Ну, конечно, мне запомнилось больше всего это обилие масок. Это некая новая реальность, с которой нам, видимо, придется какое-то время жить. Возможно, привыкать, возможно, мы с ней справимся, и как-то все будет в ближайшее время по-другому. Я думаю, что ярмарка стала интереснее, потому что, во-первых, была изменена локация. Она проходила в Манеже, в самом центре города. Несколько изменилась публика, очень много симпатичных, молодых и немолодых, разных людей, парочек, всяких фриков. Вот, у людей горят глаза, людям все интересно, люди хотят вернуться в прежнюю ситуацию, когда можно было ходить в кафе, ходить на выставки, покупать книги просто так, не думая о том, что, возможно, завтра эти копеечки понадобятся на хлеб, потому что всех закроют. Вот, да, там было много интересных мероприятий. Были встречи с читателями, вот у меня тоже по поводу моей книжки. Вот даже вчера она прямо вот закончилась на ярмарке, что прям очень приятно, потому что ее активно покупали. Вот, ну, в общем, есть какая-то движуха, и есть от этого некая радость, потому что люди, они сильнее любых болезней и, в общем, любых ограничений. Это очень здорово. Наверное, так.
Да, ну, действительно, наша жизнь гораздо более апокалиптична, чем фантазии писателей. Да, а вам как-то не хотелось, наверное, в этой ситуации использовать, не знаю, тему и написать роман о пандемии?
Ну, Игорь, это же довольно странно. Я же не журналист, чтобы писать очерки. Мне кажется, должно какое-то время пройти, да? Нужно понять, что это вообще было, да? Что это было, просто ли болезнь, набор случайностей, некое послание надмирных сил. Вот, хотя я, конечно, скорее, наверное, атеист, хотя ваша передача называется «Теос», но как бы я абсолютно четко признаю существование надмирных сил, наверное, вот так вот скажем. Вот. Ну и потом столько уже всего было написано про пандемии, и что-то в этом есть неправильно. Вот этот горячий пирожок такой, да, вот прям так, да, давайте сейчас вот, вот напишем все вот это все. Нет, не знаю, пусть устаканится, пусть все-таки станет ясно, что это такое. Что это за болезнь, это новая ли это реальность. Или же это просто, ну, очередной такой не очень приятный пик, через который человечество уже много раз проходило и великолепно совсем справлялось, потому что мы живы свидетельство тому, вот наша сегодняшняя беседа. Вот, так что пока нет, пока игры нет.
Вы по образованию экономист, но за плечами у вас захватывающие путешествия. Расскажите о самом интересном вашем путешествии.
Самое интересное путешествие. Наверное, в Африку. Это было в начале 90-х, когда еще мир был, по крайней мере, наш советский мир еще был закрыт. То есть советское действие еще было в голове. Казалось, ты не можешь быть просто свободным и ехать куда хочешь. Вот. Мне повезло, я это сделал. Я оказался в Восточной Африке, в Кении. Более того, я там был 3 месяца и несколько недель я жил с масаями. Я себя мазал суриком. Просто сидел, чтобы они меня не изгнали, они меня как бы приняли. Это была такая довольно нетуристическая штука, потому что это Восточная Африка, это долина реки Ома. Есть такая река Ома, вот, и там масаи живут по законам предков. Вот, и я неделю даже прожил с ними в маньяте. Маньята – это там как бы такая плетеная, огромный плетеный шалаш, где живут воины-мараны. Вот, подростки – это альбиони, да, вот потом они проходят инициацию. Что очень интересно, что это общество, которое строится на инициации, да, о чем, наверное, мне потом удалось написать. Вот, я прожил в Маньяте, правда, всего неделю, потому что это очень закрытый мужской орган такой. Вот, и, в общем, вел себя тихо и смирно. Просто наблюдал, ну, и плясал вместе с ними. И увидел много всего, чего, наверное, не каждому человеку в 20 веке удалось увидеть. Я увидел вот жизнь естественных людей, и, в общем, меня поразило, восхитило, покорило. И часть моего сердца, видимо, так вот всегда и осталась в этой Восточной Африке. После чего я приехал сюда и написал роман «Джандо». «Джандо» — это, кстати, на суахили обряд инициации, посвящения. «Джандо» называется. Так, я не буду рассказывать физиологические подробности, потому что они, в общем, наверное, во всех религиях примерно одинаковы, вот, со всяческими обрезаниями. Но, да. Вот я написал этот роман «Джандо». Он был о масаях, он был о виртуальной реальности, тогда еще никто не понимал, что это. И он был, конечно, о неком пространстве трансмифа. Вот, наверное, это самое яркое впечатление. А потом было очень много ярких приключений в горах. И там тоже часть моего сердца. И, наверное, знаете, Игорь, вот путешествия, да, приключения, вот этот звон мечей, который есть некий архетип пустого сознания, он, видимо, необходим, да, и кто-то является воином, кто-то занимается экстримом, да, кто-то пишет книжки, что, кстати, еще более экстремальное занятие. Вот. И да, вот поэтому, наверное, много моих путешествий связано, конечно, с, ну, скажем, не с экстремальным спортом, а с таким аутдором, как бы с играми на свежем воздухе. Если так можно назвать, фрирайдский тур, катание с друзьями вне трассы, путешествия по миру, вот, с точки зрения не туристикус, а познания тишины и мудрости гор, которые можно постичь, только находясь вот там, в этой прекрасной белой тишине.
Как-то так, наверное. Да, интересно. Я жил в Западной Африке, Народной Республике Бенин, сейчас это Республика Бенин. Вот, бывшая Дагомея, французская колония.
Дагомея, точно.
Да-да-да.
Это на границе с Анголой, как я понимаю.
Да-да-да, это граница с Анголой, это Гвинея-Бисау, там близко, ну, Слоновый берег и так далее. Берег Слоновой кости.
Берег вот. Слоновой кости.
Да, и еще, ну, еще много. Порто-Ново было как раз столицей, мы жили в Порто-Новой. Там уникальный...
Сколько вы это прожили?
Год прожили. Ну, мы жили с родителями. Да, это было детство, много всего там.
Прекрасное детство. У меня в Махачкале детство прошло. В общем, это была моя первая Африка и мое первое огромное море, полное чудес.
Да, извините, я перебил вас. Да-да-да, так что нет, ну, это очень интересно, потому что Африка с тех пор составляет часть моей жизни, и я всегда читаю романы об Африке, и теперь, конечно же, прочитаю ваш роман обязательно. Вы...
Слушайте, он первый был.
Да, я все учитываю.
Спасибо.
Вы написали две книги в соавторстве с известным музыкантом Александром Эвскляром. Как вам вообще работалось в соавторстве с рок-звездой? Как вы вообще пишете в соавторстве?
Ну, вообще, Игорь, если вы по такому имеете в виду, было 5, а потом еще 2.
Ага, вот.
Да-да-да, это жалко, у меня тут под рукой нет, они шутки были красивые. На самом деле, это было самое начало 90-х. Сань еще тогда не был рок-звездой, мы с ним дружим с института с 81-го года. А вот, он как раз заканчивал МГИМО, я... учился в Брехановском, до аспирантуры еще, он потом уехал дипломатом в Корею.
Вот, а он не в Японии это, разве был? Он в Корее был?
Нет, он был, да, он был в Корее, причем северный, как вы понимаете, потому что в то время южная была, ну, как,
закрыто, не да.
знаю, Эльдорадо, да, как на Луну попасть. Вот, он приезжал с восторгом, рассказывая о Корее и о корейцах, и, конечно, с абсолютным унынием о том, что там происходило, потому что он видел великого киносцена. Это, конечно, запредельно было, вот, ну, у них там сейчас по-прежнему, и не только у них, вот, но как бы бог с ним, вот. А он вернулся, создал группу «Ва-банк», и тогда он еще не был рок-звездой, нам на самом деле нужно было придумать, как зарабатывать на жизнь, потому что я тоже решил, что советская экономика меня не интересует, ибо, как бы, ну, там, конфликт целей был в советской экономике, да, там, то есть, если выходить за рамки литературного разговора, как экономист, я мог бы это объяснить, ну, бог бы с ним, да? Вот. И мы подумали, что огромный дефицит детских книг, вообще любых книг на рынке. И чтобы нам не создать бы свою сказочную вселенную. Вот, и мы написали с ним 5 книжек вместе. Великолепные как формы, они были похожи на диснеевские книжки, тогда это было вау, все такие просто. И представляете, теперь это было продано тиражом 1,5 миллиона экземпляров.
Вот что да, такое было. Сейчас такие рынок. Только снится могут.
Ну, сейчас даже у Стивена Кинга, наверное, такого нет. Вот, и мы с ним безумно загорелись. На самом деле, сказки очень милые были, но самое удивительное, что и мне, и Сашке до сих пор пишут люди, взрослые уже люди, да, которые пишут, что вот, ребята, мы выросли на ваших книгах, это так было здорово, это такие удивительные клипы, которые взрослые люди уже забыли. Вот это вот даже не Питер Пен, это что-то вообще такое, вот эти материалы. Вот они были забавные, действительно, эти книжки. Вот, и как мне работалось, это прекрасно. Мы друзья, мы дружим, мы придумали историю вместе, просто примерно пополам делили, заглядывали сами, вот это ты пишешь, вот это я пишу. Мы умудрились даже склеивать так, что было непонятно, один это автор или два. Ну, немножечко, может, потом причесывали просто все вместе, чтобы это было забавно. Это чудесное время, оно, конечно, ушло, и мы забыли про эти книжки, потому что нам казалось, что все это, ну, такая, ну, глупость, это просто бизнес-проект такой был. И вот неожиданно все это снова вдруг стало возникать, и нас попросили снова это выложить, хотя бы в Литрес, и как-то вот, чтобы дальше написать. Вот. Мы были восхищены, удивлены, ну, и думаем, не знаю, может быть, он какую-нибудь рок-оперу напишет на эту тему. Посмотрим. Вот.
Так, да, примерно. Было бы интересно почитать ваши книги, написанные в соавторстве с Александром Скляром, при этом в совершенно другом качестве и, естественно, совершенно другим опытом литературным. Вы все время меняете жанр своих книг. Это и сказки, о которых вы уже вот рассказали, это и фантастика, и детективный боевик. Сейчас мистический триллер. Вам тесно в одном жанре?
Ну, людям жить вообще тесно, наверное, в одном жанре, да, то есть, не знаю, Спилберг, он снимает кино, которое ему хочется посмотреть. Наверное, я тоже так делаю, я пишу книжку, которую бы мне хотелось бы сейчас почитать, а, вот, да, у меня еще есть фантастический этот канал имени Москвы, вот сейчас 3 тома, а будет, наверное, 5 или 7, и, кстати, тоже экранизация, очень интересная студия. Я пока не имею, к сожалению, права по контракту ее называть, но я выкладывал в Facebook картинки, Игорь, закачайте. То есть это удивительное ощущение, когда то, что вот у вас в голове, люди видят, более того, они ловят эту интонацию, и ты видишь, этот роман притворяется после апокалипсиса. Конечно, это немножко не так, вот, но это будет дальше явно. Вот. И люди понимают эту интонацию, мир, который пожрал туман, эти странные гиды, которые в длинных плащах, там существа скремлены, и ты все это видишь, эти лодки, это странное одиночество, мир полный чудес. Это такая одиссея, это скитание среди чудес вот, получилось. Тоже очень здорово. И я прям вот очень благодарен, если вот эти люди, которых я не могу называть, скажем так, кинолюди сейчас нас смотрят, я им передаю привет и огромное спасибо за такое тонкое, великолепное понимание текста, и очень хочу увидеть это кино уже побыстрее, потому что прямо вау. Вот.
Угу.
Вообще, я не ответил полностью на вопрос, да?
Не-не-не, все действительно интересно,
потому что... Да.
А вас пишут, называя русским Стивеном Кингом. Вы согласны с таким сравнением? Как вообще относитесь к Стивену Кингу?
Ну, во-первых, по сравнению, конечно, не согласен, потому что миру достаточно одного американского Стивена Кинга. Он огромный писатель, он мне нравился всегда. А вот тогда, когда его считали там писателем Москвы, да, я уж тогда считал, что гораздо больше рамок вот этих. Вот. Вообще, по большому счету, я думаю, он пишет все, что происходит в человеческой голове, прежде всего, а не ужастики. Вот это действительно огромный писатель, чудный совершенно. А русский Стивен Кинг, я думаю, это какая-то странная, не в обиду вам, журналистская такая расхожая метка, которая, в общем, не имеет права на существование по той причине, что есть вот Глоба Стивен Кинг, этого достаточно, да, там, не знаю, японского Достоевского тоже никому не нужно, есть там, условно говоря, Мураками, да, или Акутагава. Вот, поэтому что-то... Ну, Мураками, современные писатели, но их там много того, просто в чем-то в японской литературе говорить, хотя там, когда в Ренесске и так далее. А, так что, нет, русский Стивен Кинг это нет, но это, по-моему, после жанра появилось, потому что он действительно написан, он написан как ужас, как фантастический роман, и в то же время как огромное внутреннее и в том числе внешнее приключение, потому что действительно Африка, охотники, и да, там много страшного, да, наверное, поэтому и русский Стивен Кинг что-то у меня... А, еще у меня был, конечно, первая моя повесть называлась «Страх». Она попала к Юрию Марковичу Нагибину, и тогда я все еще думал, что я всегда буду кандидатом экономических наук, буду каким-нибудь банкиром, я не знаю даже кем. А вот, он мне говорит, слушай, парень, ты писатель, давай, пиши. Вот, и он написал его первому сборнику, так назывался «Страх». Я как понимаю, когда в Советском Союзе, в России вообще никто это тогда не делал, потому что, ну как, почему так по стену ходят эти создания. А вот, то есть, хотя у нас был Гоголь в тому моменту, да, который не парился, почему там кто из каких-то этих самых болот сонных выходит. Вот, и он написал послесловие к первому сборнику. Вот так и началось. Потом мы, значит, со Скляром сделали «Катакомбы». И потом я решил, что все-таки будет правильно большую часть своего времени посвящать все-таки книгам.
А чем вы сами вдохновляетесь? Вот какие книги читаете, какие фильмы вас цепляют?
Я вообще много, конечно, читаю и читаю. У меня очень всеядность такая повышенная, понимаете, от, не знаю, в свое время, конечно, всех, когда-то покорял, там, Кинг Уэй, Сэрриджер, да, потом Габриэль Гарсия Маркес, вот. Сейчас я хочу сказать, что, например, телефонисты этого несчастного бедного сравнивают с Несбио, с Гранжем. Я не читал про Гранже и еще там какой-то автор есть. Вот. Но скандинав я почитал. Я хочу сказать, что, конечно, Несбио прекрасный парень. Вообще, во-первых, он кайфовый, он рок-н-ролльщик. Вот, я даже ему очень умудрился послушать, очень здорово. Вообще, в Скандинавии сейчас просто ренессанс. Вот, и он, конечно, очень тонкий писатель. Помимо того, что он создает прекрасный триллер, он умеет это делать, как, наверное, никто, потому что он пишет литературу, да, у него потрясающая атмосфера, знание души человеческой, знание того, как могут вкусно пахнуть предметы, если правильно принизиться, понимаешь, что я имею в виду, да? Вот, это я прочитал, конечно, мне сравнение с Несби лестно. Хотя вот еще раз, да, и русский Несби никому не нужен, да, вот просто с телефонистом вышло так, что он, видимо, первый, как я посмотрел на отзывы блогера, на отзывы читателей, они пишут, что это первая книга, которая в России, которая написана по мировым законам жанра, видимо, поэтому люди сравнивают, и нужно к чему-то прицепиться, да, чтобы как-то построить свое высказывание, нужно от чего-то отталкиваться. Вот, поэтому они отталкиваются от понятных предметов. В данном случае самое понятное – это Несби, потому что он сильно прекрасный писатель, и он автор бестселлера. А Гранже, вот еще Гранже, и вот Гранже я не читал. По-моему, это «Темные реки» или что-то в этом духе. Я кино, по-моему, такое видел. Вот. А чем я вдохновляюсь? Я вдохновляюсь фильмами, конечно. Я очень много смотрю кино, причем разного, начиная от просто вот голливудских бестселлеров и кончая, конечно, тем, что называется кино. Я не пропал, Игорь, нет?
Не-не-не. Все, мы вас слушаем. Мы специально сделали так, чтобы было лучше слышно ваш голос, да? С видео.
Хорошо, да. Игорь, да, просто человечек появился вместо моего довольного лица. А вот, да, я смотрю то, что называется «Кино не для всех», и я смотрю великую классику, там и Херцога, и даже вот тут недавно почему-то взял, почему-то Феллини пересмотрел, понимаете? Вот, мне нравится кино, мне нравится, когда люди умеют рассказать историю. Это, наверное, самое важное. Причем неважно, остросюжетная эта история, или это история человека в одиночестве, или это история двух персонажей, камерная история. Это очень здорово, когда вот это магия. Хотя, конечно, Игорь, все повествовательное искусство, это старое место, оно, конечно, все так или иначе связано с магией. Да? В нем присутствует этот магический элемент, потому что все обусловлено всем. Ружья должны стрелять, в жизни так не бывает. Никакие оружия не стреляют, не висят, иногда стреляют, иногда не стреляют. Вот. Но в этом есть так устроено человеческое сознание. Нам необходимо, чтобы все это работало, чтобы таким образом мы как раз вот о том, что вы сказали, вот от этой тьмы мы защищаемся, да, от тьмы гиперпространства. И поэтому да, потому что... Знаете, вот если бы, например, вот я бы писал книжечку, наверное, я бы написал, как ты стал писателем. Ну, я летел там с девятого этажа и на шестом услышал стихи, вот, ударился об землю, меня перемкнуло, вот, да, наверное, вот это вот все должно было быть обусловлено. В моем случае нет, в моем случае просто, да и вообще в любом случае, да, иногда просто так тасуется колода, иногда вещи происходят просто потому, что происходят. Иногда в этом мире нет случайности. Это очень здорово, да, иногда ты живешь в этой прекрасной комбинации случайностей, неслучайностей, очень много вопросов. Прекрасно, если есть на них ответы, но самое главное, чтобы эти вопросы существовали, потому что как только ты перестанешь задавать вопросы, твоя душа станет скучать, и тебе станет одиноко в этом и так, в общем, довольно полном одиночестве мира, да, в мире. Вот, конечно, поэтому у нас есть друзья, у нас есть книги, у нас есть приключения, путешествия. И дай бог, чтобы так было у нас у всех.
Да, да, спасибо большое. Дорогие друзья, вы у нас сейчас, к сожалению, по техническим причинам пришлось видеопоток гостя нашего отключить, но он с нами, голос его слышен, поэтому не пугайтесь, мы будем продолжать.
Да, я с вами.
Да, мы будем продолжать увлекательный разговор.
Главное, чтобы поток сознания не отключили, Игорь.
Ничего, мы с потоком сознания мы как-нибудь разберемся. Итак, я напоминаю, что у меня в гостях замечательный писатель у нас сегодня такой, рок-н-ролл на Теус Медиа, Роман Канушкин. Мы сейчас как раз приступаем к разговору о его новом романе «Телефонист». Так вот, Роман, в своем новом романе «Телефонист» вы погружаете читателя в писательскую кухню. А как вы сами любите писать? Где и как вам пишется лучше всего?
Когда-то, Игорь, мне казалось, что я могу писать только дома. Вот у меня была такая выдумка, почему она очень сильно доминировала, что я могу писать только в одном определенном месте, писать 4-6 страниц в день – и делать это каждый день. Да, это было бы здорово, если бы я так по-прежнему делал. Вот. Потом я стал попадать в разные ситуации, писать в горах, писать, не знаю, в сарае, писать на лавке. Вот. Потом я вдруг выяснил, что я могу писать и по 10 страниц в день. И, к сожалению, потом иногда получается, вот как это там у Форели будет, писательский затык, иногда просто не пишется некоторое время. И вот, наверное, это... Я читал многих авторов, которые говорят, что нужно писать каждый день. Юрий Маркович Нагиев мне говорил, что нужно писать минимум 4-5 страниц в день, каждый день. Пиши что угодно. Хоть стенку описывай. Вот. Это чудесно, когда так есть. У меня, к сожалению, так не всегда. Мне нужно, чтобы родилась какая-то сверхидея, в которую хочется поиграть. Причем неважно. В «Телефонисте» это был просто образ. Да? Я просто подумал, как вот странно. Да? Вот человек пишет нечто. Тем более автор остросюжетных романов, этот вот Форель. Вот. И это сразу же происходит на улице. А потом это начинает опережать. И тут я понимаю, это же просто кошмар. Вот если ты в это погружаешься, если ты этот писатель, вот, и постепенно из этого образа стали создаваться какие-то кирпичики, потом среди этих кирпичиков стало какое-то... Извините за акварель, стало какое-то здание прогадываться. И вдруг я понял, что у меня прекрасный сюжет, и я буду сейчас писать эту книгу. Вот потом она 10 раз видоизменялась, конечно же. Через какое-то время герои начинают жить совершенно своей жизнью. Вот главное, чтобы ты видел горизонт. Вот это главное. Потому что если ты будешь с какой-то насилием над этими героями осуществлять, это все бесполезно. Они сами говорят, не, парень, так не покатит. Вот я хочу так. Если ты собираешься по-другому, ну, вот, получай туфту вместо книжки. Вот, иногда, вот, но это прекрасное ощущение. Вот оно, наверное, похоже на любовь или на великолепный спуск на сноуборде, на горных лыжах. Это ощущение абсолютной свободы, Игорь. Вот. И ощущение вот ваших воспоминаний об Африке, да, вот это чудесное солнечное пятно детства. Это очень здорово, когда... Ну, можно сказать, что я, наверное, счастливый человек. Может быть, даже до глупости счастливый человек, потому что мне вот иногда удается переживать эти божественные мгновения. Вот. Потом приходится тяжко платить, когда не пишется. Вот. Когда ты думаешь, блин, я, наверное, все. Я случайно написал. Я не умею ничего писать. Я болван. Вот. А ты смотришь, вроде нет, кирпичики, значит, что-то могу. Вот. Это не кокетство, это, к сожалению, правда. Так? Вот. Но все в некой внутренней работе. Да? Ты, ну, все, ну, не пишешь сегодня, значит... Заставляй себя, работай завтра, ищи идею, понимаешь, смотри внимательно и... А даже куда внимательно смотри? Скорее так вот, слушай, голос мира, он всегда рядом, он в странных знаки, да, они могут быть замаскированы, они, ну, там вот в кривой лавке или лист березы какой-то смотришь, ну, как его сквозь него солнце проходит. Раз, опа, сразу идея. Вдруг по этим лучам какие-то эльфы могут спуститься. Опа, а вдруг они не добрые, эти эльфы. Да? И уже вот какой-то можно написать маленький, а может быть большой рассказ ужасов. А может быть даже целый роман. Ну, это я сейчас брежу, да. Вот. Так что, возвращаясь к тому, как «Телефонист» был написан, да, вы это меня спросите, потому что я уплыл,
да, куда-то и, далеко от вашего как вопроса. Да, как интересно родился замысел «Телефониста». Это была просто какая-то, может быть, фантазия ваша, или вы зацепились за что-то в реальности? Что-то в реальности произошло, что стало отражаться вот внутри вас и попросилось на бумагу?
Ну вот, Игорь, я только что как раз сказал об этом, что да, вот мне пришла вот идея писателя, причем она несколько раз видоизменилась, трансформировалась, скажем так, эта идея. Вот, писателя, который вот пишет такой довольный, вспомните, да, этот Фариль вначале такой самодовольный, немножко болванистый, очень неплохой, как выясняется, человек, у которого тоже произошло в течение романа, произошло вот то, что я говорил вначале, Джанды, да, он стал гораздо более глубоким и емким, и, в общем, ему пришлось пережить некую трансформацию, и он стал живым, да. Ну, что такое довольный, с этой мадам со своим, вот. А огромные тиражи, сериалы, вот, и вдруг то, что он пишет, вдруг это же прямо параллельно начинает происходить на улице. Причем это же не шутки, это убийство. Вот. Хорошо, он в ужасе. Сначала ему кажется, что кто-то прет его рукописи. Да, да, я не буду спойлерить книгу для тех, кто не читал. Вот. Потом он начинает подозревать себя. А когда все начинает его опережать, у человека просто начинается экзистенциальная паника. Потому что, представляете, Игорь, вот вы написали рассказ, и вдруг выясняется, что вчера вот это все уже произошло. Причем произошло не шуточное, а просто убили кого-то. Вот, и вы думаете, может быть, в какой-то момент вы стали сумасшедшим, и просто потом записываете то, что вы сделали на самом деле. Я, вот это был такой импульс небольшой. Вот, и он родился, конечно, родился в роман, родился в любовной истории. На самом деле, наверное, «Телефонисты» все-таки роман любви, если совсем уж быть честным. Вот. И вот так он как бы вот начал, как, знаете, как калейдоскоп. Бусинка за бусинкой, бусинка идет в какой-то момент, и все это заработало. И вот тогда было уже, конечно, грех не написать большую книжку.
Да, и тут очень интересно. По сути, в романе, ну, как минимум, три такие основных персонажа, да, это, собственно, писатель с забавным... А, кстати, вот мы так его и воспринимаем, как Микола Васильевича Фореля, и настоящее имя не знаем до конца.
Точно, совершенно. Я думаю, мне придется все-таки придумать ему имя. А вот выяснилось, что... Вот это то, о чем я вам только что говорил, да, это когда писатель говорит, вот он мне сказал, не нужно, не придумывай ничего. Вот Микола Васильевич Форель, да, он прикололся. Как вы помните, был такой у Курта Ванегута Килгари Траут, да, Форель. Вот. Ну и, конечно, Микола Васильевич Гоголь. Он просто взял, синтезировал это дело, да, и вот получилось Микола Васильевич Форель Траут. Вот. И он прикололся. Вот он дальше, ему пришлось, конечно, за свои приколы отвечать. Видимо, это со всеми происходит. К несчастью или к счастью, таков закон мира, закон мироздания. Вот. Да, мне удалось ни разу, даже в разговорах, в диалогах с любимой, мне удалось ни разу не пользоваться его именем. И я считаю, что мне просто повезло в этом. Потому что если после Николы Васильевича Фарили я бы назвал его каким-нибудь Васей там, или Колей, это было бы немножко смешно. И вот, да, повезло. В этом смысле текст оказался интереснее.
Смотрите, значит, очень интересный сам персонаж, потому что мы видим, собственно, историю с трех сторон. Со стороны писателя, вот этого Миколы Васильевича Фореля, со стороны, ну, отчасти, может быть, его дочери, это постоянный диалог с отцом, со стороны, да, довольно интересного...
Это дочь Сухова, следователя. А, это
дочь Сухова, да? То есть я там...
Дочь Сухова, да.
Это которая, ну, скрывает...
Да, не страшно.
Да, скрывает под его обложкой, например, «Книжный вор» Мартина Зусака, да, книгу.
Да, совершенно верно.
И он, значит, вот этот, и, соответственно, Сухов.
Вы подметили, кстати, это очень важно.
Да, да, Сухов, да, собственно, следователь с тоже забавной кинематографической фамилией, да, вы там, ну, иронично обыгрываете, что, в общем-то...
Ну, конечно, «Белое солнце пустыни», никто его не помнит.
Ну, по крайней мере, наше поколение точно помнит. И, соответственно, мир вот серийного убийцы, который... Да, я не буду всех спойлеров, ну, естественно, и жестких спойлеров не буду
открывать. Ой, спасибо.
И Интересно, таким образом, ведь по сути сам писатель стесняется своих книг, то есть он вообще говорил о себе, о том, что вот я написал хорошую ведь книгу, но она не продалась так, как продаются вот эти, которые я написал под этим псевдонимом. Сам писатель стесняется своего творчества, и вы вообще решили исследовать вопрос тайны писательского творчества в этом романе?
Я думаю, что у него это произошло случайно. Да, он написал роман «Танцующие на крышах». Это очень похоже про историю любого писателя. Ну, скажем, кроме тех, у кого сразу все, значит, пошло хорошо. Вот. Он написал роман, который был замечен критикой и так далее. И вот он продал за там 3 года, условно говоря, 5000 тиражей. А у Фарели миллионы тиражи. Я думаю, что ему, конечно, бы хотелось воспринимать себя посерьезней. Поэтому он играл в некого Форель, который, значит, его чудесно кормил все это время. Вот. А стеснялся ли он? Ну, я думаю, он, конечно... Внешний человек без особых рефлексий, но это внешне, как вы понимаете, да, для того, чтобы написать книгу, куда ты денешься от рефлексии? Мы можем изображать себя, не знаю, Чингисхана, Атилу, и все равно это будет игра. Да? Писатель все-таки существо не то что подраненное, конечно же, нет, да, но, в общем, как минимум, у него должно быть чуть меньше кожи, чуть более обнаженные, чтобы просто, ну, иначе не получится ничего, вот. А это, конечно, хорошая защита вот с Форелью. Типа, это же не я, это какой-то Форель там, а мне чего, я от него только блага получаю. Вот, это шизофреническая немножко ситуация, и, как вы помните, Игорь, это шизофреническая ситуация, здорово ему ответил в итоге-то. Ему пришлось по полной ответить.
Бумеранг прилетел.
Еще как, да, отлично, это четко, что это очень хороший вопрос, спасибо вам именно за это, потому что это очень тонкий момент, конечно, да. Видимо, поэтому к концу книги он совершает то, что он совершает, да, он, конечно, он вырастает, он перестает быть ребенком развлекающимся. Развлекающимся ребенком.
Это вообще очень мощная штука в романе, на мой взгляд, потому что, вот, казалось бы, ты берешь. Я сейчас немножко про свои читательские ощущения, да. Я читатель профессиональный, да, то есть мне приходится прочитывать огромное количество текстов, кроме того, что я еще преподаю литературу, да, и мне приходится огромное количество текстов. И когда, да. когда мне от вашего редактора, вашего издателя поступило предложение вас пригласить, и вот пришла книжка, думаю, ну, еще плюс, конечно, я готовился к эфиру, просматривал все эти русские Стивен Кинг, я думаю, ну, как я вспомнил, помните, как про Достоевского, когда пришли, новый Гоголь народился, он говорит, у вас каждый день какой-нибудь новый Гоголь нарождается. Ну, вот еще один новый русский Стивен Кинг. Я начинаю открывать, я скептично всегда начинаю читать. Это, наверное, специфика профдеформации. Я начинаю скептично
читать. Я думаю, вы абсолютно правы. Какой нафиг? Ну, да, это, извините, что я вот, я буквально на секунду. Просто маленькая ремарка. Ну, нахрена, еще раз говорю, нужен русский Стивен Кинг? Ну, почему нельзя писать о вещах по-другому, да, и... Так устроено наше сознание. Больше не буду вас перебивать.
Да-да-да. Я начал читать, и я, в принципе, уже на 5-й странице забыл про все эпитеты, забыл про все, что я читал об авторе. Я погрузился в текст, который, ну, открою секрет, я его прочитал за 8 часов.
Спасибо огромное.
Да, и я просто погрузился. И вот это...
Мне очень приятно это слушать.
Да, вот это удивительно. Во-первых, история, естественно, захватила. Потом, конечно же, я иногда люблю, позволяю себе расслабиться, читаю остросюжетные вещи. Но ведь на самом деле ваш роман — это не просто очередной остросюжетный детектив про, не знаю, там, серийного убийцу и раскрытие преступлений, тайну. На самом деле там ведь очень много таких зон. Там есть, ну, опять же, взросление героя, что мне понравилось. Вроде бы взрослый герой, но все равно с ним происходит вот это взросление. Отчасти это роман взросления взрослого человека. То есть он перестает быть подростком и становится нормальным мужчиной, да, нормальным мужиком, который
Очень тонко подмечено, точно, да, совершенно.
Принимает ответственность и понимает ответственность. Потом это роман, на мой взгляд, и о писательских страхах. Да? Вот, кстати, вот хотел спросить, это ваш личный страх? То есть вырываются ли ваши истории в реальную жизнь? Или это все, в общем-то, в рамках творчества и слава богу?
Нет, иногда, конечно, даже страшно бывает. Иногда вырывается. И, знаете, Игорь, прям не хочется об этом говорить, поэтому я сейчас коротко. Понимаю. Да, такое бывает, да, и тогда... Конечно, слава богу, есть расхожая фраза, да, искусство строит жизнь. Я так сказал такое, и все. Это как оберег. Потому что, да, вот у меня такое бывает часто, к сожалению. Что-то там, даже вот про этого самого, как его, в «Радужной вдове», там, про Стилета, там были... Были какие-то газы применены, потом выяснилось, что через год или что этот Зарин или Заман был действительно применен этими сначала японскими террористами, потом все знаете кем. Так что, да, это некие страхи, которые, конечно, вот вы говорите о дне в человеческой душе, да? Вспомните, Игорь, почему Ницше так любил и ценил и уважал эллинистическую цивилизацию? Да? Он же считал греков, вообще он считал греков народом темной ветви. И главная его фишка была в том, что идея сублимации, что они вот эту тьму смогли превратить, перековать прекрасные произведения искусства в архитектуру, а главное в их образ жизни, да? Вот в их абсолютную свободу. Вот. И я думаю, что вот эта тьма, которая есть во всех, потому что другой тьмы-то нету, мир, вот он не имеет ни добра, ни зла. В этом смысле японцы молодцы, у них даже монстры, они не добрые, не злые, да, вот нету ни добра, ни зла, да, вот вся эта борьба происходит как в человеческой экзистенции или в человеческой душе, вот, и конечно, те, кто сублимирует свою тьму в написание романов, картин, создание Тесла, не знаю, самолетов, или, например, вот самые уважаемые мной люди, одни из самых уважаемых – пожарные, потому что они спасают людей, да, вот это же вообще, вот это все страхи, вся тьма сублимирована просто в спасении, это потрясающе. Я когда-то даже сказал, что если бы была моя воля, я бы запретил всю униформу в мире, кроме униформы пожарных, вот, за что мне пожарные потом. Потом я их пожарниками назвал, они сказали, что мне можно, потому что, да, понятно, что пожарники – это жуки, они пожарные, вот, они мне потом прямо писали, мы потом подружились, и я горд этой дружбой, потому что они сказали, говорить так, вот, можно. Так что да, Игорь, это, конечно, страхи, и литература – это одна из форм сублимации этих страхов, хотя, конечно, в том числе это еще и желание детское, пожелание путешествовать, придумывать миры. Это все очень такое взаимосвязанное.
Если уж
я говорить... перебил опять
вас. Да, не-не-не, вы не перебили. Если говорить про человеческую тьму, я хотел задать этот вопрос, да, нет. Почему для вас так важен в этом романе, по крайней мере, мир серийного убийцы? Вы хотите понять, как человек погружается в свою тьму? Откуда она приходит?
Знаете, тут очень сложно дать однозначный ответ, да? Потому что я когда работал на телефонистом, я все-таки посмотрел литературу по серийникам, в том числе там, психологическую литературу. Вот. И в романе обозначена некая позиция, что на самом деле никакого фрейдизма у серийников нет, это все выдумки. Вот. Это просто хищник. Хищник. И пытаться понять, почему он ест коровку, а потому что он хищник, такова его природа. Не потому что его там мама обидела в детстве или папа. А с другой стороны, так об этом говорят следователи, так об этом говорят психологи в этом романе. С другой стороны, если вы помните, оказывается, что все это еще замешано на огромном количестве любви, нереализованной, реализованной. В этом смысле любовь показана как довольно опасное чувство. Оно прекрасное и опасное одновременно. Да? Чтобы опять не выдавать спойлеров, но ведь, Игорь, вы вот как внимательный читатель вряд ли прошли мимо этого момента, что они там все являются, с одной стороны, жертвами любви, да, с другой стороны, тем, кому из них повезло, любовь их выводит, в том числе под кого-то к взрослению, кого-то там к обретению своей второй половины, а кого-то приводит просто к катастрофе, вот к этому темному гиперпространству, где воют чудовища гиперпространства, о которых, наверное, люди догадываются, да, понимаете? Вот вспомните, сейчас, чтобы не умничать, не философствовать, но вот начиная от неоплатоников, средневековых алхимиков, и вот сейчас там Швайер был чудесный автор, египтолог, Евгений Селович Головин в России у нас, вот, к сожалению, умер не так давно, они четко определили этот термин, да, как гиперпространство, где воет ультимативная холодная космическая пустота, и людям нужно так или иначе в своих умственных, интеллектуальных построениях, в своих душевных порывах от этой ультимативной ужаса, ультимативной пустоты закрыться. И тогда для этого существуют религии, для этого существуют религиозные практики. Вот, конечно, для этого даже, я не знаю, там, атеизм – это же тоже форма неверия, вернее, это тоже форма веры.
В религии, да, вот, это конечно, абсолютно 100% религия, со всеми вытекающими.
Абсолютно вы правы, это со всеми вытекающими, да, то есть как можно верить в то, что божество существует, так же можно верить, что его не существует. Это совершенно как минимум верно.
Отчаянно это позиции проповедовать вопреки логике. Отчаянно это проповедовать, да.
Абсолютно верно, да. Потому что, наверное, конечно, ужасно согласиться с тем, что мы случайные.
Я-то как раз из другого лагеря. Я верю, что я не случайен. Я верю, что есть замысел о моей жизни. И это мне было как раз с этой позиции интересно читать роман. Да, потому что я, собственно, тогда в этот спор с вашими героями вступал, и мне было это интересно. Ваши герои вообще любят философствовать. Впрочем, слава богу, без пелевинского занудства и проповедничества. Вам интересно все время было балансировать на грани остросюжетности и интеллектуализма?
Во-первых, спасибо за такую оценку, Игорь. Я думаю, что у меня... Они так разговаривают, они умные люди, и они не могут не быть интеллектуалами, да, поэтому как бы, если вы помните Фариль, вот с Ольгой, они слишком умные, им приходится прятаться за шутки, чтобы не выглядеть, как вы только что сказали, пеленинскими персонажами, они же все-таки живые люди, да, вот, но никуда не деться от того, что они знали, читали, чувствуют, и очень мощно чувствуют. Вот, и поэтому, конечно, я думаю, что у них не было другого выхода, потому что, если вы помните, там еще был человек, как бы условно, Масай, да, Дюба. Дюба был, да, естественный человек, да, вот, и это уже другой интеллект, он не интеллектуал с точки зрения, как бы, современного мира, да, этот интеллект сердца. Он вряд ли читал книжки, да, он действовал совсем по-другому, вот. Я думаю, что вообще вот эти люди очень интересны, люди, у которых бытие не спровоцировано условным телевизором, или там кто-то начитался книг, ни черта не понял, люди, у которых, опять же, простите за пафосные слова, бытие спровоцировано ощущением звона космической нити, вот. А если тебе этот звон помогает определить книги, окей, если философские традиции, окей, если это, скажем, борьба на мечах или занятие фрирайдом, экстримом в горах, тоже окей. Если это написание книг, вообще великолепно, да, а, например, вот чудесные молодые айтишники, они вот этот звон таким образом реализуют, они создают какие-то новые, совершенно новые реальности. А, да, вот так что вот так вот она ответ таков.
К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, дорогие друзья, у меня сегодня был в гостях Роман Канушкин. Вначале он был прям, можно было его увидеть, а потом он присутствовал только голосом. Так что не пугайтесь, вы можете послушать передачу, кто не смог посмотреть в онлайне в записи. Мы говорили про его роман «Телефонист». На мой взгляд, это очень сильный, серьезный разговор о том, что такое свет и что такое тьма, о вопросах добра и зла, и мы можем по-разному на это смотреть, но в любом случае мы соприкасаемся вместе в книгах, и мы можем спорить друг с другом именно благодаря книгам, и поэтому я советую прочитать роман Романа Канушкина «Телефонист», и с удовольствием, конечно, буду ждать сериал по этому роману. Большое спасибо, Роман, что вы были сегодня с нами. Читайте умные книги. Будьте лучше, дорогие друзья. До свидания.
Спасибо, Игорь, вам огромное за прекрасную беседу. Удачи.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.